Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. 68 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. И сегодня мы будем говорить о том, как сохранилась память о ней в российском общественном сознании, насколько важны воспоминания о том времени в наши дни, какие мифы о войне наиболее популярны в массах. В гостях у нас сегодня Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и по телефону участие в программе принимает военный эксперт Александр Гольц. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать нам по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушателям на нашем форуме в интернете я задавала вопрос, вспоминают ли в вашей семье о Великой Отечественной войне. Вот что пишет Николай. На войне погиб мой отец и два дяди. Всем тогда тяжело жилось, но особенно тем, у кого не вернулись с фронта отцы. Неумолимо приближается 65-летие победы в войне. Много говорится, обещается об оставшихся в живых ветеранах войны. И это очень хорошо, хотя и с большим опозданием. Я же хочу обратить внимание властей на порой бесчеловечные их отношения к детям-сиротам той войны. Их тоже осталось не слишком много. Николай Житомира. У меня убили дядю под Киевом, а дед пропал без вести. Отца и мать увезли в рабство. Освободили союзники-американцы, откармливали полтора месяца. Очень многие уехали в Америку и другие страны, по рупору агитировали и пугали советской тюрьмой, что в результате так и оказалось. А слушатель, который подписался хештаги Саританур. Про войну фронт в семье не вспоминают, нечего вспоминать. Оба моих деда были репрессированы еще до войны. Мама иногда вспоминает про детство в тылу в сибирском шахтерском городке. Спасло семью то, что у шахтеров был неплохой паек, давали сало. Прошли всю войну два брата моей бабушки. Один был шофером, возил генерала. Другой был фельдшером. В строевых частях, наверное, до победы бы не дожили. Борис из Сан-Франциско. Да, вспоминаем, вспоминаем. Сами там были, помним и внукам рассказываем. Только что прочли книгу «Воспоминания о войне» моего коллеги, профессора Николая Никулина, искусствоведа, сотрудника Эрмитажа, воевавшего от звонка до звонка. Книга вышла небольшим тиражом в издательстве Эрмитажа, а надо ее издать миллионным тиражом. Валентина Зыванова. У нас в семье погибли четверо на фронте, в плену были двое, потом они отсидели по 10 лет ни за что. Вспоминаем страшный голод. Из всех детей у нас выжил только я. Вспоминаю суп-ботвинник из картофельной ботвы пополам с крапивой, дуранду, комбикорм, как лакомство. За ней надо было стоять двое суток в очереди. Один раз меня посадили в ларь с печеньем. До сих пор вспоминаю, как тур поездку в рай. Выжил, но теперь опять нищета. Начал жизнь голодным и кончаю тем же. Несчастная страна Россия. Уж сейчас-то нет войны, а живем едва ли не хуже, чем тогда». Скептик пишет. Да, вспоминают. Только если мы знаем о ней немного, то наши дети и внуки не знают почти ничего, кроме ужасов. А ведь времени прошло совсем немного. И попрошу гостей прокомментировать услышанное. Борис Владимирович, что-то запомнилось?
Ну, видите, как все перемешано в воспоминаниях, правда? Во-первых, они скорбные. И, во-вторых, что бросается в глаза, в уши, это как перемешано все. И репрессии до, и репрессии после. И голод, и плен, и победа, и выжившие, и не выжившие. Насколько это все противоречит и противостоит, ну, таким гладким, розовым версиям войны, как неминуемому пути к победе, и тем версиям победы, которые как бы заслоняют версию испытаний войны. Это, по-моему, самая серьезная проблема и для сохранения памяти, и для оценки того, что сегодня происходит в России.
И Александр Гольц, по вашим наблюдениям, в какие тона окрашены воспоминания о войне в нынешней России?
Ну, есть две школы мысли. Одна, как справедливо заметил Борис, это официальная, розовая. Да, были страшные потери, но они вызваны коварством врага. Мы это преодолели и победили. Другая заключается в том, вот, собственно, вот в том, о чем пишут ваши слушатели. В том, что победа далась немыслимой, тяжелой ценой. Причем значительной части трагедии можно было бы избежать, что ли, если бы советская власть не была столь чудовищно равнодушна к судьбам отдельных людей. Это не было специальное зверство, я думаю. Просто, как теперь модно говорить, геополитические мыслители мыслили в категориях миллионов, где тысяча, две, три, четыре тысячи погибших не значило ровно ничего.
Борис Владимирович, а насколько вообще жива память о Великой Отечественной войне в российском обществе? Многие ли сегодня о ней помнят?
Вообще говоря, помнят много, но вместе с тем помнят все меньше. Все меньше помнят, содержание памяти становится все беднее, и меньше помнят, в смысле, людей меньше помнят. Скажем, когда мы начинали наши опросы в конце 80-х, начале 90-х годов, все-таки, скажем, День Победы, гораздо более светлый праздник, чем сегодняшний день, завтрашний день, собирались отмечать накануне, за 80% семей. Сегодня это чуть-чуть больше 60%. Это значит, что со временем, все-таки прошло 20 лет, со временем память уходит. Видимо, она уходит из семей вместе с теми людьми, которые уходят. И остается только вот эта верхняя, а она все более официальная память. Я не думаю, что она способна поддерживать живые воспоминания о войне. Она скорее их заслоняет и, может быть, даже и убивает. По крайней мере, парализует, это точно.
А молодежь насколько осведомлена о тех событиях и насколько вообще ее это интересует?
Все-таки в той мере, в которой это затронуло семью, и до той поры, пока эта память держится в семье. Я думаю, что официальные версии памяти скорее вызывают либо отторжение, либо, как мы видим по данным разных наших опросов, равнодушие. В общем, они все больше воспринимаются как шум. В этом смысле наступает период очень возможного, а возможно уже идущего реального разрыва между разными поколениями в семье и разрыва живой преемственности, живой памяти.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. По телефону участие в программе принимает военный эксперт Александр Гольц. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. К Александру Гольцу вопрос. Можно ли, на ваш взгляд, сказать, что вокруг Великой Отечественной войны в России существует достаточно большое количество мифов?
Да, количество мифов просто огромно. Собственно, вся официальная история Великой Отечественной войны представляет собой один гигантский миф. Возьмите классическую историю, двенадцатитомную историю Второй мировой войны. Там не совпадает одно с другим. В одних случаях указывается количество войск, участвовавших в операции, в другой нет. В одних случаях карты прилагаются, в других нет. Собственно говоря, в Советском Союзе долгое время творился некий миф о Великой Отечественной войне, и он старательно поддерживается нынешней российской властью.
Борис Владимирович, вы согласны с Александром Гольцем?
Да, конечно.
А зачем нужен этот миф?
Многое станет понятно, если мы вспомним, когда и как он возник. Вообще говоря, он возник при Брежневе, примерно с 1965 года, когда Брежнев выступил с речью торжественной празднования 20-летия Победы. Брежневу это нужно было в том числе и по внутриполитическим соображениям. Это утверждало его заявку на единоличную власть. До этого времени был некоторый период такой коллективного руководства после свержения Хрущева. Но, в принципе, именно тогда при Брежневе, причем усилиями самых разных людей, групп людей, средств массовой информации, школы, системы пропаганды, в том числе и многих многих и многих людей, которые были реально заинтересованы в настоящей памяти о войне, тем не менее стал создаваться вот этот миф не столько о войне, сколько о победе, которая, собственно, и должна была заслонить тяготы войны, а тем самым во многом заслонить и чудовищную роль Сталина и сталинского руководства в тех неимоверных потерях, которые были в первые годы, месяцы и годы войны. А с другой стороны, заслонить еще более далекие горизонты, а именно репрессии 30-х годов, которые во многом привели к именно к тому, что война развивалась как раз таким образом, а не каким-то другим. И в целом, надо сказать, что эта система пропаганды сработала. Воспоминания маршалов заместили воспоминания конкретных людей, лежавших в окопах, вытеснили даже и лейтенантскую прозу, которая одно время в конце 50-х, начале 60-х была очень значима для воспоминания о войне. И, в общем, победила такая интонация и оптика фильма «Освобождение», когда все снималось с неимоверной высоты, и перед нами шли гигантские колонны, направленные прямым путем к победе. На этом фоне, только на этом фоне и воспринимался отдельный человек.
И Александр Гольц, на ваш взгляд, кому и зачем нужен героический миф о войне?
Ну, нынешним властям он нужен для того, чтобы продемонстрировать, подкрепить тот тезис, что всегда в России была мудрая верховная власть, которая вела русский народ от победы к победе. И тут еще надо очень важный момент. Победа в Великой Отечественной войне является, как, если верить коллегам из Левада-центра, является важнейшим моментом российской самоидентификации. Вот для всех россиян это факт. Победа является важнейшим событием 20 века. Если так, то задача власти, одна из важнейших задач власти, дать свою интерпретацию победы, абсолютно гладкую, безукоризненную, где верхи принимают правильные решения, а низы героически их исполняют, тем, чтобы легитимизировать и себя любимую. И этим объясняется, по-моему, вот эта яростная, абсолютно неадекватная реальности намерение побороться с исказителями истории, которые вот демонстрирует российская власть в последнее время.
Совершенно согласен с тем, что сказал Александр. Добавлю только два слова. В этом смысле вот эта ревность к истории со стороны сегодняшней власти и ревность очень понятная, потому что речь идет о том, насколько связаны в сознании миллионов людей власть и победа. Советский и постсоветский режим, а нынешняя власть все больше как бы на это были направлены очень большие усилия в 2000-е годы, все больше устанавливает себя в общем сознании как преемницу по отношению к советскому опыту. Поэтому очень важно в этом смысле для нынешних властей как бы найти свое отражение, по крайней мере, сказать, в двух зеркалах. Это в зеркале брежневской эпохи, которая, собственно, и создала во многом миф о победе. И с другой стороны, в зеркале, конечно, ну, самой великой с их точки зрения и героической эпохи Советского Союза, это, собственно, сталинских десятилетий. Поэтому в общем сознании, в массовом сознании и в брежневские годы, и сегодня укрепляется очень опасная, с моей точки зрения, связь победы с образом Сталина. Она поддерживает вот эта мифологема, она поддерживает и образ Сталина, дескать, какой бы он там ни был, но без него бы мы не победили. С другой стороны, оправдывает Сталина. И с третьей стороны, ну, как бы делает и понимание победы развернутым в эту сторону и в этом смысле принадлежащим власти, а не людям, которые пережили войну и потеряли на ней стольких людей и столько собственных сил и крови.
Предлагаю послушать опрос «Радио Свобода». Сохранились ли у вас семейные воспоминания о войне? Отвечают жители Пятигорска.
Я в оккупации был, но не воевал. В Пятигорске 3 года мне было. Остались воспоминания. Как ночь подходила, стучались, кто там, гестапо. Мама брала меня за руку, и мы шли ночевать в гестапо. А утром нас отпускали, потому что папа служил в органах тогда. И они знали, что здесь, в горах, находятся, так сказать, работники органов, которые освобождали потом Пятигорск. Вот это они ждали, что он придет к нам на семью, чтобы его захватить.
Я ребенок войны. В самом пекле было. На голой пристани в Крыму. Мне было 5,5 лет. Я помню по сей день и самолеты пикирующие.
Мой папа, конечно, воевал. В пехоте, в эстонском корпусе. Ну, в начале Ленинград, блокада. Я родился в Сестрорецке под Ленинградом. А потом, да, в Эстонии. Там и закончил. И всю жизнь служил в Эстонии. Был зам военного комиссара. Но, извините меня, до сих пор нам о войне правду никто не сказал.
Дед лежит без ноги. Никак его не устроил. Вожу везде его по поликлиникам. Да, он с войны он их отморозил, а потом у него гангрена началась. А гангрена одну ногу отрезали, а вторая это. Вот хотим коляску добиться. А вот надо везде ходить, а у меня инсульт.
Мой отец был стрелком железнодорожных войск. Закончил он войну с Японией где-то в начале 46-го. Простой, обыкновенный рядовой был. У него была медаль за победу над Германией. Был контужен, насколько я помню. Жил я в Баку. Пока был пацаном, значит, вот это вот военные парады. Пытались, значит, проникнуть на площадь, если не удавалось. Где-то на выходе смотрели. Ну, это для нас это было какая-то, ну, гордость, наверное.
Воевали. У меня отец уже покойный, мама воевали. День Победы, это ж, знаете, как праздник со слезами на глазах. Поэтому вспоминаешь родителей, вспоминаешь.
Голоса жителей Пятигорска записала наш корреспондент Лада Леденева. Александр, что-то привлекло ваше внимание в этом опросе?
Ну, опять-таки, вот посмотрите, до какой степени люди искренне переживают, говорят, это событие как-то связано с их жизнью. И сравните это вот с тем жестяным восприятием победы, которая, победы этой войны, которые нам демонстрирует наша официальная пропаганда. Ну вот хоть посмотреть телевидение вот в эти дни, дни начала, дни, когда мы вспоминаем начало войны. Вот такие чисто жестяные фильмы-боевики, где одним махом всех фрицев-побивахом. Насколько сильно это отличается от того, что говорят эти люди. Вот вы знаете, в советское время был такой очень трагический фильм о белорусских партизанах, которые везут оружие, они думают, что они везут оружие в некий лагерь, где должно произойти восстание. На самом деле они никакого оружия не везут. А это вот такая операция прикрытия. И там один из героев говорит поразительные, пронзительные слова. Он говорит, вот мы же представляем себе войну 12-го года как трагедию. Гусары, ментики, все красиво было. Вот когда уйдет последний из героев, мы и эту страшную войну будем представлять так же. И в этом есть некоторая трагедия. Вот уже сейчас страшнейшее, тяжелейшее испытание, которое осталось в памяти народа, как мы видим, как испытание, замещается вот таким неким вариантом гусарской баллады. Гусары, ментики, стрельба из шмайсера от пуза.
С пейджера. Как бы не пачкали антисоветчики историю Великой Отечественной войны, факт остается фактом. Народы мира были спасены от фашистского порабощения именно советскими людьми. Это пишет Морозов. Вчера по НТВ показали фильм о войне. Говорили, что да, много было ошибок, потерь, но виноваты все, кто угодно, только не Сталин. Ваш комментарий, просит Татьяна. Борис Владимирович.
Мы видим эту тенденцию и по данным наших опросов, когда в 91-м, если точно помню, мы впервые задавали этот вопрос о том, кто виноват, в чем причина таких гигантских потерь военных, особенно в первые месяцы и годы войны. Тогда на первое место в 91-м году, напомню, ситуация была совершенно другая, и средства массовой коммуникации были совершенно другими, и состояние людей, и образованных слоев, и более широких слоев населения было совершенно другим. Тогда на первое место среди причин выходила именно сталинская политика по отношению к своему народу и по отношению к военспецам, истребление лучших кадров фактически накануне предстоящей войны, поскольку ожидания войны, вообще говоря, ожиданием этим пронизаны все 30-е годы в СССР. Сегодня на первое место скорее выходит то ли старая официальная версия победоносной войны, то ли ее нынешние варианты. Короче говоря, на первое место среди причин выходит внезапность нападения. И в этом смысле как бы неподготовленность Советского Союза к войне. И с другой стороны, немножко подрастает такой пункт, ну, как бы жестокость и нечеловеческая жестокость гитлеровцев. В этом смысле со Сталина как бы снимается вина, я думаю, отчасти под влиянием нынешней официальной пропаганды, несомненно, просталинской, а с другой стороны, под влиянием все-таки нарастающего равнодушия, в том числе и к эпохе 30-х годов, и к тогдашним репрессиям, и к тем испытаниям, которые перенесли люди во время войны, на фронте, в тылу, в послевоенные годы и так далее. Вот такая тенденция к вольному или невольному на волне равнодушия или при поддержке пропаганды обеления Сталина и сталинского руководства, и сталинской политики внутренней и внешней, такая тенденция есть.
Спейджера, когда власть заявляет о недозволенности порочить Россию в ее победе в Великой Отечественной войне над гитлеровской Германией, она подает определенный сигнал нашему обществу. Типа «у нас остаются незыблемые вещи», пишет Добрый. Много слышу о героизме, об огромном вкладе СССР в войну, но почему-то многие архивы до сих пор закрыты. Чего бояться, непонятно. Это Татьяна пишет. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Начало войны в архивных передачах «Свободы». Документальная радиокомпозиция 1970-х годов. Трагедия 22 июня глазами историков, бардов и детей-подростков. Старые пленки рассказывают. Программу ведет Иван Толстой. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвует Александр Гольц, военный эксперт, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Государственные СМИ Ирана сообщили о 13 погибших во вчерашних беспорядках в Тегеране, где была разогнана манифестация оппозиции. По утверждению очевидцев, члены военизированной проправительственной группировки «Басидж» открыли огонь по манифестантам, протестующим против победы президента Ахмади Ниджада, и в массовых потасовках в ходе голосования. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил лидерам оппозиции вернуться в парламент, выступая в эфире телеканала «Рустави-2». Оппозиционеры предложение президента отвергли. От депутатских мандатов они отказались после парламентских выборов в мае прошлого года, заявив, что итоги голосования подтасованы. 5 человек получили ожоги различной степени тяжести в результате пожара, возникшего в результате аварии на газопроводе высокого давления в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел сегодня около 10:15 по московскому времени. В одном из следственных изоляторов Ингушетии 6 заключенных объявили голодовку. Как сообщает Интерфакс, голодающие проходят по уголовному делу, связанному с нападением боевиков на объекты МВД Ингушетии в июне 2004 года. В Нальчике сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии убили несколько боевиков. Сообщается, что это произошло в ходе спецоперации после того, как автомашина, на которой ехали боевики, не подчинилась требованию сотрудников милиции остановиться. Число жертв теракта на севере Ирака увеличилось до 72. Ранее сообщалось о 67 погибших. Ранены более 200 человек, в том числе женщины и дети. Разрушены десятки домов. Двое военнослужащих США погибли и шестеро получили ранения при ракетном обстреле американской военной базы «Ваграм» в Афганистане. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. По телефону участие в программе принимает военный эксперт Александр Гольц. Мы продолжаем разговор на тему «Память о Великой Отечественной войне в сознании россиян». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А я продолжу читать сообщения от наших слушателей. Женя из Кёльна пишет. «Мама вспоминает и огорчается, что нет уже никого из близких, кому можно сказать, а помнишь? Ей было 9 лет в 41-м году. Война стала главным событием ее жизни, самым ярким и самым страшным. Она хранит документы и письма-треугольники, а в ее рассказах иногда смешных и родители, и братья живые». Вячеслав из Коломны. «Моей маме 87 лет. Один из ее братьев пропал без вести под Смоленском. Другой вернулся в 47-м году, когда его уже не ждали, так как писем от него не было с начала войны. До конца жизни он так и не рассказал, где он был все это время. Для людей их поколения война была главным событием жизни, и они не могут не вспоминать о ней. Я знаю о войне из послевоенных фильмов и книг, в большинстве которых война приукрашивалась и героизировалась. А мои дети вспоминают о войне только 9 мая, у них другие интересы. И это, наверное, правильно. Конечно, победа в войне была великим событием для страны, но у каждого поколения свои проблемы, и не нужно все время оглядываться назад». Борис Владимирович, а вы как считаете, нужно оглядываться назад?
Оглядываться нужно. Голову поворачивать назад не нужно.
Это как?
Оглянулся и иди дальше. Туда, куда идешь. Ведь дело-то здесь в том, и правильно люди совершенно справедливо пишут об этом. Особенность нынешнего периода, может быть, он не сегодня начался, а немножко раньше, в том, что уходят живые свидетели. Рано или поздно любое историческое событие, даже огромного значения, оно переходит вот в эту фазу, когда память от живых свидетелей, так сказать, апостолов, переходит уже, собственно, к другим источникам, писанным, масс-медиа и так далее. И в этом ответственность нынешнего периода. С одной стороны, это понимают власти, именно поэтому идет такая мощная накачка на создание единой, правильной, такой, без единой пылинки, версии отечественной истории. Кстати сказать, тут есть еще одна мина, даже не одна, подложена под это дело. Дело в том, что создается некоторая единая версия истории, поскольку в войне участвовал Советский Союз. А сегодня речь идет ведь о нескольких самостоятельных государствах, наряду с Россией, которые тоже восстанавливают свою историю и тоже создают собственные мифы. И начинается такая война памяти между разными странами, которые еще недавно, в общем, были как бы близкими, или, по крайней мере, считались и считали себя близкими друг к другу. И эта война памяти, она, конечно, тщательно удаляется, вычищается из официальной версии истории. Усилия, скажем, общества «Мемориал» как-то совершенно по-другому отнестись к ситуации, принять во внимание разные точки зрения и попробовать найти некоторый общий путь, пусть не сегодня, то завтра, они как бы оттесняются на края общественного внимания и средств массовой коммуникации. А все больше и больше в центр выходит барабанный бой и советские офицеры в нацистских мундирах, которые сидят в высших штабах нацистской Германии, благодаря которым мы вроде бы как и выиграли эту самую войну. Характерно, что стиль спецоперации и такой упор на разведчиков и секретные органы все больше и больше проникает в картины войны.
Нам дозвонился Петр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вопрос, наверное, к Александру Гольцу. Я вот в прессе встречал такую цитату из Черчилля. Говорилось следующее, что 29 декабря 1959 года в Палате лордов вспомнили о том, что Сталину в тот день должно было исполниться 80 лет, и якобы Черчилль там сказал, что большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний ее возглавил гений и непоколебимый полководец Иосиф Сталин и так далее. Вот вопрос, это соответствует ли действительности? А вообще мой отец прошел всю войну, он в генштабе служил и кончил войну в звании полковника. 41 год ему был, он умер 53 года. Дядя умер 56 лет, один дядя погиб. И вот сейчас жива тетя, которая говорит, что в годы Великой Отечественной войны воспоминания о нем – это событие для здравомыслящих людей. Да, было очень сложно, было очень тяжело, было очень несправедливо и кроваво. Но давайте сегодня вспомним всех живых и мертвых. Спасибо.
Алло.
Да, Александр.
Ну, я подозреваю, конкретно этой цитаты я не знаю, но Черчиллю приписывается огромное количество цитат с восхвалениями Сталину. Но самое известное, что Сталин принял Россию с охой, а оставил с ядерной бомбой, которые являются выдумкой одного из поколений советских пропагандистов. Такой же выдумкой следующего поколения уже российских официальных пропагандистов является, например, приписываемая Александру Третьему слова, цитата о том, что у России только два союзника, армия и флот. Ничего подобного император не говорил. И так далее. Ну, как мы понимаем, сегодня в России творится некая альтернативная история. Вот, Вероника, вы спросили насчет, нужно ли оглядываться назад. Мне кажется, это принципиально важно, чтобы и от того, какую историю мы пишем сегодня, зависит то, какие уроки мы извлекаем. Иосиф Виссарионович Сталин построил идеальную вертикаль власти, не правда ли? И вот в результате, если вспомнить 22 июня, в этой самой вертикали власти были, совершены чудовищные ошибки. Была не оценена угроза, были приняты ошибочные решения о том, что Германия не нападет. По одной простой причине. Это была вертикаль власти, где все решения принимал один человек. Он решал, какое из разведывательных сообщений верно, а кого надо стереть в лагерную пыль за вот такие, за неправильные сообщения. В итоге расплатились миллионы человек. Вот один из огромного количества уроков, которые следовало бы извлечь из истории Второй мировой войны. И не случайно российская власть так старательно старается нам подсунуть другие уроки.
Яков из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Значит, у меня один дед по отцовской линии погиб, умер за несколько дней лет до моего рождения от последствий ранения в живот. А второй дед прошел всю войну и до 18 мая 1945 года воевал в Австрийских Альпах, где с остатками фашистов. А что я хочу сказать? Поэтому, безусловно, войну мы, естественно, помним в нашей семье. И 9 мая отмечается наравне с 7 ноября, как два главных праздника в нашей стране. А вам я хочу сказать так. Знаете, есть знаменитая притча о стакане воды, которая наполовину полна, наполовину пуста. С одной стороны, можно назвать таких людей, как Карпов или Бондарев, а с другой, такие как Астафьев и Виктор Некрасов. Для одних стакан наполовину пуст, а для других наполовину полон. Для вас он наполовину пуст. Для меня этот стакан воспринимается целиком, во всей ее полноте. Он и полон, и пуст. Нельзя делать ни то, ни другое. У вас взгляд очень тенденциозный, так же, как и взгляд у Астафьева с Некрасовым. Это было, но это было не только то, что было. Так же, как, с другой стороны, и у Карпова тоже взгляд, конечно, тенденциозный, только положительный. Нельзя, надо воспринимать картину целиком. А вы воспринимаете одно. Извините, спасибо за внимание, до свидания.
Я считаю, очень справедливое замечание. Однобокую линию пытался не проводить. Если так был понят, то, значит, не совсем точно выразился. Я как раз за если говорить о моей позиции, собственно, как бы гражданской, но и исследовательской тоже, я их в этом смысле не разрываю, состоит в том, чтобы увидеть войну с ее развилками, разрывами, с ее страшной ценой и с ее великой победой. Действительно, как бы одно за счет другого – это позиция недостойная. Одно вместе с другим в их неимоверной сложности, в неимоверной мучительности понимания того, как сложно все было устроено и как непросто устроена наша память о сегодняшней войне. Я думаю, что путь именно такой. В этом смысле я уже, теперь моя личная точка зрения, я не вижу угроз для такой памяти со стороны Виктора Петровича Астафьева, а вот угрозу со стороны противостоящих ему пропагандистских сил вижу очень явную, потому что, и вы прекрасно это понимаете, уважаемый слушатель, что средства массовой коммуникации, школа, печать и так далее в руках не Виктора Петровича Астафьева, а тех сил, которые ему противостояли и сегодня противостоят.
С пейджера. Мой сосед ветеран войны, соцслужбы про него забыли. Я покупаю ему продукты, лекарства. Он без ног ходить не может. Его китель весь в орденах и медалях. Эти награды он завещал мне, пишет Андрей Зеленцова. И Владимир Павлович из Серпухова нам дозвонился. Здравствуйте. Прошу вас.
Добрый день. Вспоминаются строки поэта. Мне хочется протянуть ленточку так от из того времени, из времени войны к нашему. Вспоминает строки поэта-блокадника, добровольца, ушедшего защищать Ленинград. Строки следующие. Мы под Колпино с копом лежим. Артиллерия бьет по своим. Ну, драматическая ситуация. Понятно, что неординарный, случается такой. Но вот когда в наше время Путин и Единая Россия лупят прямой наводкой по собственным старикам позорными пенсиями, вот здесь никакой связь-то есть, но... Так вот, справедливости ради надо сказать, да, декларируя каждый несколько раз в году прибавки, и на деле не улучшая ничуть, потому что они, в общем, поглощаются инфляцией, вот эти прибавки.
Мы вас поняли, Владимир Павлович.
Мне еще хочется сказать, справедливости ради, кто получает сейчас пенсию достойную? Работники, бывшие спецслужб, ну, приличные пенсии у военных, то есть те, кто уходят на пенсию раньше, ну, в общем, до 50 лет, и с оружием на «ты», и представляют угрозу для власти. Вот этих они... Спасибо.
Александр, может быть, вы ответите слушателю?
Ну, а что говорить? Вот, знаете, для меня какой-то был момент истины празднования 9 мая 2005 года, когда город был зачищен, город Москва, я имею в виду, был зачищен не только от населения, но и от ветеранов. Никому не было дозволено прийти к Большому театру, кроме тем, кто имел пропуска. И какой-то большой московский начальник, милицейский, сказал, ну, в общем-то, лучше вам уехать из города, потому что вот большой президент пригласил больших людей, и они все вместе будут праздновать ваш праздник. И это я говорю к тому, что, опять-таки, российская власть приватизировала, если хотите, победу, и использует ее периодически для своих целей. Ну вот в 2005 году для того, чтобы вот Владимир Владимирович Путин на секунду стал главным начальником планеты Земля, будучи хозяином, принимая всех лидеров мира по случаю победы. В других случаях великая история Великой Отечественной войны тыкают в нос то прибалтам, то украинцам, то другим европейским странам. Одним говорят, что же вы возникаете, если мы вас освободили. Другим говорят,
что ж вы, гады, воевали вместе с немцами, а теперь там пытаетесь что-то говорить и так далее. Это весьма специфическое занятие, которое, в общем-то, не имеет к памяти о Великой Отечественной войне никакого отношения. А с другой стороны, существуют вот эти люди, которые принесли нашей стране великую победу. Их с каждым годом становится все меньше. Но посмотрите, какой, простите, брезгливостью власть занимается ими. Да, им говорят, ну, когда-нибудь, к 10-му году, мы вам, может быть, дадим квартиры. Хотя выясняется по ходу дела, что квартиры дадут только тем, кто стоит в очереди ветеранам. Если, например, участник Великой Отечественной войны живет в деревне в чудовищных условиях, никто никакого жилья ему не предоставит. Да, им раз в год выплачивают по 1500 рублей. И при этом бессовестно постоянно говорят о памяти о Великой Отечественной войне. Вот это одна из демонстраций некоторого вполне осознанного, ясного лицемерия российского чиновничества.
А вот вопрос у меня такой. Как вы полагаете, почему же все-таки так опасается нынешняя российская власть так называемых фальсификаций истории, Борис Владимирович?
Ну, эта история длинная, поскольку все-таки уже на протяжении нескольких десятилетий устанавливалось, и сейчас грозит, так сказать, в очередной раз вроде бы установиться эта официальная версия истории, то понятно, что альтернативные по отношению к ней версии, они выглядят опасными, особенно если эти версии используются политическими деятелями, представляющими верхи власти, будь то у нас в России, будь то на Украине, будь то в странах Балтии, будь то вообще в других странах. В этом смысле политизация истории и прямое использование ее высокосидящими политиками – это, конечно, самая большая угроза для памяти о войне. В этом смысле пропаганда или практика, которая подчиняется вот этим политическим интересам, конечно, работает против памяти, это совершенно очевидно. Так, кстати сказать, вытесняется из памяти то, что, вообще-то говоря, Советский Союз победил не один в этой войне. У него все-таки были союзники, как-никак. Вот. И эти союзники воевали, и эти союзники поддерживали Советский Союз не только оружием, но и информационно, и питанием, и обмундированием, и техникой, и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле благодарность по отношению к союзникам, наверное, тоже должна была бы звучать. В эти дни это крайне важно. Исчезает в этой официальной версии то, что, вообще-то говоря, ведь были, как бы сказать, несколько разных войн, в том числе и то, чем по праву гордятся российские люди, тем, что советская армия освободила Европу от нацизма и фашизма. У этого процесса тоже были свои очень невеселые стороны, и о них существуют и воспоминания, о них существуют документальные свидетельства и о мародерстве, и о чудовищном отношении к населению стран, которые освобождали. Этого тоже было, и было много. Я за то, чтобы эти вещи не вычищать, а наоборот держать в поле памяти, и только так, мне кажется, сохраняется ответственность за историю. Не гордость за обрицание оружием и бой в барабаны, а именно ответственность за историю.
Еще один слушатель, Николай Степанович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы тоже поддерживаете вот этот лживый миф многолетний, что советское государство во главе со Сталином ставило своей целью освобождение и спасение народов Европы, тогда как на самом деле Сталин вместе с Гитлером разрывал, терзал Европу на части? Это же относится к судьбе евреев, о которых Сталин не позаботился, когда они даже сгорали в газовых камерах. А вот когда Гитлер напал на Советский Союз, государство просто было вынуждено защищаться. А в остальном победа принадлежит народу, а не этой банде. И Сталин и СССР не собирались спасать Европу. Они потом ее и захватили. Это миф, что они внесли освобождение. Спасибо.
Александр Гульц, прошу вас.
Ну, опять, мы оказываемся в довольно невеселой ситуации, пытаясь ответить на вопрос, какой из режимов чудовищнее, сталинский или гитлеровский? На самом деле, конечно же, у Сталина не было идеи освободить Европу от гитлеризма. На самом деле, Иосиф Виссарионович Сталин был истовым союзником Адольфа Гитлера ровно до начала войны. Но так дела пошли, что нужно было добивать фашистских оккупантов на территории Европы. И естественным образом Россия, советские войска вошли в Европу. И, конечно, вот я не являюсь профессиональным историком в этой части, но, на мой взгляд, все-таки, если один режим предполагал дифференциацию людей на врагов и друзей по национальной точке зрения, по точке зрения, с точки зрения расы, то другой предлагал некие классовые критерии, которые, в общем-то, давали возможность выжить гораздо большему количеству людей. Вот я думаю, что в этом смысле, безусловно, советская армия несла освобождение народам Европы.
И Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот мне бы хотелось постараться ответить на этот вопрос в отношении, зачем такая борьба с фальсификацией истории Отечественной войны и так далее. Понимаете, дело в чем? Ведь революция, Октябрьская революция, она же несла теперь нам абсолютно ясно совершенно ложную идею. Значит, эта идея была очевидно ложная, именно очевидно с первых же дней существования этой советской власти. И чем дальше, тем больше это становилось очевидным. Значит, власти надо было, естественно, историю фальсифицировать. Это было естественно. Надо было делать искусственную историю. И до сих пор эти старания продолжаются. Вот эта боязнь фальсификации, она касается не только фальсификации истории Отечественной войны, но вообще фальсификации всей истории. И вот такое мнение. Спасибо.
Я обращу еще ваше внимание, внимание слушателей, на два, пожалуй, пункта. Первое. Вот это создание официальной истории, в том числе попытка ее вот на новом этапе сегодня воскресить, подновить, заново покрасить и опять сделать хорошей и пригодной для политического употребления. Ведь она в конечном счете, и даже не в конечном счете, а довольно быстро приводит к противопоставлению нас и всех других. То есть она фактически несет в себе начало разделения и, если не войну прямую, то потенциал очень сильного политического столкновения. Опять мы оказываемся единственно правыми и самыми главными, а все остальные в лучшем случае у нас на подхвате, а чаще всего враги, изменники и так далее. Иначе говоря, начало войны, начало раздора, начало противопоставления в этой как бы примирительной версии истории как раз и содержится. И второе, чрезвычайно важный вопрос о войне, вопрос о победе, но еще не менее важный вопрос следующий. А что дальше произошло с победой? Что эта победа принесла? В том числе советскому народу, или точнее советским народам. В этом смысле очень характерно невнимание Сталина и сталинского руководства к тем, кто прошел через войну. Это все гораздо позже появилось. И фигура ветеранов, и пенсии, и надбавки участникам войны и так далее. Сталин в этом смысле чрезвычайно подозрительно относился к людям, прошедшим войну, особенно к офицерам, видимо, чувствуя в них какой-то оппозиционный потенциал. Поэтому я бы считал, что и, по-моему, в звонках и в текстах, которые присылали слушатели, это совершенно явно чувствовалось, все-таки главное в нашей памяти о войне – это скорбь, это все-таки праздник скорбный. И скорбь и о тех, кто погиб, и о тех, кто пережил войну, и о тех, на ком сказалась война через много лет после того, как она закончилась. Мне кажется, барабаны и фанфары здесь не очень уместны.
Все империи, гордящиеся своими военно-историческими успехами, как правило, заканчивали очень плохо, пишет Борис из города Миас. И Александр, по вашему мнению, почему так опасаются российские власти так называемых фальсификаций истории?
Я здесь, в общем-то, согласен совершенно с Борисом. Любая история Великой Отечественной войны, история Второй мировой войны очень неоднозначна. Вот только что мы пытались, я пытался ответить на вопрос вашего слушателя о том, что было лучше для народов Восточной Европы, гитлеровская или сталинская оккупация, да? Таких вопросов огромное количество. И попытка честно ответить на любой из них приводит к неоднозначным трактовкам. Вот меньше всего российская власть сегодня нуждается в неоднозначных трактовках. Она сегодня, ну, равно как и сталинская, собственно, нуждается вот в очень гладком, однозначном объяснении всего, что было. Потери 41-го из-за того, что коварный Гитлер напал немедленно. Я помню, какой скандал вызвало уже в 2004 году, когда мы первый раз опубликовали, что три четверти авиации, уничтоженной в 41-м году, не были уничтожены на аэродромах. Они были перемолоты в первый месяц немецкими Люфтваффе только потому, что наши летчики были плохо подготовлены, а командиры не умели организовывать бой.
Александр, прошу прощения, да, у нас уже, к сожалению, больше нет времени. Я напомню, что в следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость воскресной студии – народный артист СССР, президент Российской Академии Искусств, пианист Николай Петров, ведущий Владимир Бабурин. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Борис Дубин и военный эксперт Александр Гольц. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько десятков человек протестовали против долгов по зарплате.
Нас интересуют работы по созданию ядерного оружия.
Собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных.
Он заявил, что осознанно выполнил этот поступок, чтобы получить российский...
Министра в отставку долой Сейм. Плакаты подобного содержания можно увидеть на заполненной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».